Я перевел дух и огляделся. В спальне было темно и безлюдно. Тусклый экран телевизора, вдумчивому созерцанию которого посвящал свой досуг очарованный чудесами кинематографа сэр Джуффин Халли в те замечательные времена, когда у него имелся этот самый досуг, в настоящий момент мог предъявить миру лишь мое искаженное отражение и ничего больше. Я устало опустился на одеяло. Достал из кармана мантии смерти очередную сигарету, закурил и попытался осознать, что все это действительно со мной происходит. Через несколько секунд я кое-как поверил в реальность происходящего и всерьез задумался, что мне следует сделать раньше – пообщаться с Джуффином или разобраться со своей контрабандой. В конце концов, у меня в пригоршне был спрятан сам Лойса Пандохва, одно имя которого до сих пор заставляет содрогаться не только впечатлительных горожаночек младшего школьного возраста, но и ребят покруче – того же великого магистра Нуфлина, например. Кто бы мог подумать, что в один прекрасный день я сам доставлю в Йеха это сокровище. Я не был уверен, что Джуффин придет в восторг от моей выходки. С другой стороны, я вовсе не намеревался торжественно вытряхивать Лойса на письменный стол шефа. Вообще-то я с самого начала должен был подумать о том, что собираюсь делать со своим хорошим другом Лойса, только что благополучно совершившим побег из своего личного, тщательно скроенного по размеру пригнанного ада, куда его в свое время надежно упрятал удачливый китарийский охотник. Мне, конечно, следовало отпустить его на свободу, но в каком-нибудь другом мире, где угодно, только не в Йеха. И ведь подумать только. Всего несколько минут назад у меня был роскошный выбор. Странствуя через Хумгат, я мог открыть любую дверь, ведущую в незнакомый мир, но почему-то сразу поперся домой. Наверное, я просто слишком устал. Дело кончилось тем, что я изобрел очередной компромисс. Решил, что сначала я вполне могу послать зов Джуффину, узнать, что творится в Йеха, а уже потом думать о том, как мы с Лойса будем жить дальше. Я здорово надеялся, что шеф не свалится мне на голову для того, чтобы провести тщательный таможенный досмотр моего опасного багажа. «Я вернулся, Джуффин», — сообщил я. «Скажите сразу, что с Йеха? Эпидемия закончилась?»
«Что касается эпидемии, она закончилась еще в начале лета. Точнее, на следующий день, после того, как ты ушел на темную сторону. Так что с Йеха уже давным-давно все в порядке», — ответил Джуффин. Немного помолчал и спросил. «Макс, ты знаешь, что уже конец осени? Где тебя все это время носило?»
«Везде понемножку. Вообще-то, по моим внутренним часам прошло гораздо меньше суток. Ну да ладно. Хорошо, хоть не выяснилось, что я вернулся через 1000 лет».
«Да, неплохо».
Джуффин снова замолчал, а через несколько секунд я услышал его легкие шаги на лестнице, ведущей в спальню. У меня душа ушла в пятки. Можно было подумать, что снизу поднимается моя мамочка, а я тут курю, да еще и сижу в сапогах на кровати.
«Только не падай в обморок, парень»,
— улыбнулся шеф, останавливаясь на пороге.
«Мне нет дела до ваших, ну, скажем так, до твоих тайн. Я воспользовался темным путем не для того, чтобы ловить тебя на горячем, а чтобы поскорее с тобой поздороваться. Человек, который спас столицу Соединенного Королевства, имеет право на торжественную встречу».
«А я ее действительно спас?»
«Действительно», — подтвердил Джуффин. «Идем вниз поболтаем, потому что здесь мне хочется смотреть кино, а не общаться с тобой».
«Кино гораздо интересней», — согласился я. «Боюсь, я сейчас тот еще собеседник».
«Ничего, меня вполне устраивает».
В гостиной он усадил меня в уютное кресло напротив окна и жестом фокусника отдернул занавеску. За окном был пасмурный день. Немного туманный, как это часто бывает в Йеха в конце осени. Мимо неторопливо прошли две женщины в ярких цветастых лаохе. Одна что-то возмущенно доказывала, размахивая руками, другая насмешливо улыбалась и качала головой.
«Смотри, Макс», — с улыбкой сказал Джуффин. «Тебе понравились эти леди? И никаких трупов на тротуарах, никаких обезумевших коллег. Все лавки и трактиры открыты, газеты выходят. Блистательный господин Йекки Балбалао каждый вечер поет в Королевском театре. А если на закате ты захочешь проехаться по старому городу до площади зрелищ и увеселений, непременно угодишь в затор. Одним словом, все как раньше».
«Совсем как раньше?» – недоверчиво переспросил я.
«Можешь себе представить? За первые 4 дня эпидемии умерло около 20 000 человек. Потом ты взялся за дело, убил Угурбада, и проклятие Анавуайны уснуло. Надеюсь, навсегда. Мы смогли вылечить почти всех, кто успел заболеть, но еще не умер. Их было не так уж много. Конечно, 20 000 мертвых – большая беда. Но в таком огромном городе, как Йеха, это не слишком заметно. Ох, Макс, я и не надеялся, что мы выйдем из этой передряги с такими ничтожными потерями».
Джуффин внезапно умолк, помрачнел, подошел ко мне и уселся на подлокотник моего кресла. Положил руку мне на плечо. Хотел что-то сказать, потом передумал и отвернулся. «Что-то не так?» – насторожился я.
«Все не так», – яростно сказал шеф. «Сижу тут с тобой. Рассказываю, как все замечательно. Извини, мальчик, я просто не знал, с каких новостей следует начинать. С хороших или с плохих. И почему-то решил, что следует начать с хороших».
Мир вокруг меня стремительно расползался на клочки цветного тумана. Откуда-то издалека до меня донесся голос, только потом я понял, что он принадлежал мне самому. «А что, есть и плохие новости?» – спрашивал этот странный чужой голос. «Можно подумать, тут еще требовались какие-то дополнительные уточнения».
«Есть. Правда, только одна, но... В общем, леди Техи больше нет в Йеха».
«Она умерла от этой дряни?» Джуфин покачал головой.
«Нет, Макс. Она просто уехала».
«Но Техи не может удаляться от сердца мира», — возразил я. «Она говорила мне, что умрет, если уедет достаточно далеко».
«Умрет — не совсем то слово, которое уместно в данном случае. Ты же видел ее, братьев? Дети твоего приятеля Лойса Пандохвы не умирают, как обычные люди», —
мягко сказал Джуфин. «Но это уже случилось, да? Я сам не знаю, каким образом мне удавалось выговорить хоть что-то. Я уже не чувствовал своего лица. Губы не повиновались приказам. Словно бы мне впрыснули несколько лошадиных доз новокаина».
«Да»,
— эхом откликнулся Джуфин. Немного помолчал и добавил.
«Техи действительно не умерла, Макс. Просто она стала чем-то другим. Легким, как ветер. Призрачным существом, открытым для всех чудес Вселенной».
«Но для меня ее уже нет?»
«Да. Для тебя ее уже нет. Но могло быть и хуже. Помнишь, когда-то я уже говорил тебе, не моя девушка, это звучит довольно неприятно, но все же гораздо лучше, чем мертвая девушка. А Техи не умерла. Во всяком случае, не так, как умирают люди».
«Да», — равнодушно согласился я. Немного посидел, тупо уставившись в одну точку, потом понял, что так не годится, и попросил. «Джуфин, вы не могли бы немножко привести меня в порядок? Что-то я совсем ничего не соображаю».
«Знаешь, так даже лучше. Ну зачем тебе сейчас соображать? Скажи на милость».
«Мне нужно соображать. Я хочу ее увидеть. Просто убедиться, что она еще хоть каким-то образом есть. Да, я видел ее братишек-призраков и не раз слышал от Техи, что с ней когда-нибудь случится то же самое, но этого недостаточно. Я слишком устал, и у меня нет сил верить и надеяться. Мне нужно знать наверняка».
«Хорошо. Если ты так решил, пожалуйста, мне не жалко».
Джуфин спрыгнул с подлокотника моего кресла, положил руку мне на затылок, я содрогнулся от ледяного прикосновения его ладони, и внезапно сжал пальцы с такой чудовищной силой, словно собирался раскрошить в пыль мой бедный череп. У меня в глазах окончательно потемнело. Жалкие остатки ощущений, худо-бедно связывавших меня с реальностью, померкли. А потом мир вернулся ко мне. Такой сокрушительно великолепный и яркий, словно до сих пор я смотрел на него через несколько слоев полупрозрачной марли, и только сейчас мне разрешили узнать, каков он на самом деле. «Спасибо, Джуфин», — изумленно сказал я. «Вообще-то вам следовало бы ежедневно проделывать со мной эту процедуру».
«Нельзя», —
вздохнул он.
«Во-первых, это белая магия 74-й ступени. Самое радикальное средство для того, кому позарез приспичило прийти в себя. Если бы здесь был наш сэр Шурф, он бы непременно обстоятельно рассказал мне, что за такие штучки полагается провести пару дюжин лет в холоме. И потом, этот фокус заставляет человеческое тело стареть. Один-то раз можно. Не такая уж великая потеря, если ты станешь на несколько лет старше. Но больше нельзя».
«Нельзя так нельзя». Я обхватил голову руками, силясь понять, что мне теперь следует делать. Какие-то дикие идеи сменяли одна другую с такой скоростью, что я не успевал ухватиться за их вертлявые хвостики.
«Знаешь, сэр Макс, тебе, конечно, здорово не до того, но для начала тебе следует что-нибудь съесть», —
сочувственно сказал Джуфин. «Следует, наверное. Но мне пока не хочется выходить на улицу».
«А это и не требуется. Неужели ты действительно до сих пор думаешь, что фокусы с извлечением еды из ниоткуда доступны только тебе и этому зануде Мабе?» —
улыбнулся шеф. Он немного пошарил под столом и извлек оттуда поднос, уставленный многочисленными кувшинчиками и горшочками. «Нельзя сказать, что я действительно ел, скорее уж просто механически погружал в себя пищу, не чувствуя ни вкуса, ни насыщения. «Как вы думаете, уже достаточно?» – спросил я Джуфина, когда понял, что устал пережевывать.
«Тебе виднее».
Я равнодушно пожал плечами. «Ну, будем считать, что достаточно. Джуфин, это ничего, если я еще ненадолго уйду. Я понимаю, что меня и так не было, магистры знают сколько, но толку от меня сейчас все равно никакого».
«Ты можешь поступать, как считаешь нужным. Мне не очень-то хочется, чтобы ты снова исчезал неизвестно куда, но если тебе кажется, что так надо...»
«Я и сам не хочу исчезать неизвестно куда», — вздохнул я. «Но мне нужно попробовать найти Техи. Если я ее увижу, я смогу жить дальше и думать, что она просто куда-то уехала. И самое главное, я, наверное, знаю, где ее искать».
«Правда?»
— удивился Джуфин. «Надеюсь, что так. В свое время я сделал ей один странный подарок. Знаете, когда я был в Китае, Махит дал мне одну вещицу, так называемый ключ, который должен был помочь мне в любой момент добраться в новорожденный мир, центром которого стал Китари. Но потом я научился ориентироваться в коридоре между мирами с вашей легкой руки и решил, что ключ мне уже без надобности. Я и без амулетов могу попасть в любой из миров. Так что в один прекрасный день я отдал камешек Техи. Мне хотелось, чтобы она хоть когда-нибудь увидела очаровательный городок из моих детских снов, который появился в горах возле Китари после того, как я там прогулялся. Помню, что толкнул какую-то безумную лирическую речь, дескать, делаю этот подарок не ей, а облачку серебристого тумана, в которое она рано или поздно превратится. Тогда мне действительно было приятно думать, что когда-нибудь очаровательное привидение неторопливо прогуляется по улицам приснившегося мне городка, и его серебристые губы сложатся в улыбку, похожую на мою собственную. Только мне и в голову не приходило, что это может случиться так скоро».
«Ну, если так, у тебя действительно неплохие шансы найти ее именно там», — согласился Джуфин. «Техи была очень привязана к тебе. А возможность продолжить свое существование в мире, который ты сам помогал создавать, это не просто лучше, чем ничего. Это лучше, чем все остальное. Ладно, сэр Макс, если ты собираешься уходить, делай это сейчас, пока ты в хорошей форме. И имей в виду, мне очень хочется, чтобы ты поскорее вернулся».
«Мне тоже, наверное». Я поднялся, подошел к лестнице, с равнодушным удивлением отметил, что в комнате уже почти совсем темно. Я остановился на первой ступеньке и повернулся к своему шефу. «Я вернусь, Джуфин», — твердо пообещал я.
«Я знаю. Еха — твое любимое наваждение, мальчик. Без него ты не можешь обходиться. Пока не можешь».
«Наваждение?» Джуфин кивнул, посмотрел на меня с лукавой, недоброй улыбкой, скрестил руки над головой и силой развел их в стороны. Моя гостиная исчезла. Исчезла и улица за окном. Сам Джуфин стремительно растаял, как сосулька, опущенная в кипяток. Ступенька под моими ногами все еще существовала, но ее край был таким неровным, словно внезапно окружившей меня пустоте удалось ее надкусить. Я судорожно хватал ртом воздух, которого, кажется, тоже больше не было, а потом все вернулось так внезапно, словно меня разбудил бесцеремонный грохот будильника.
«Есть разные потери, Макс».
Голос Джуфина в тишине сумерек показался мне громом небесным. Шеф снова был здесь, сидел на подлокотнике кресла и внимательно смотрел на меня.
«Ты ведь отлично меня понял, сэр-вершитель», — спросил он. «Я не ошибся?»
«Наверное, я вас понял. Но эта мудрость мне пока не по зубам, Джуфин. Вряд ли я смогу применить ее на практике. Не сейчас».
«Поживем, увидим».
Он пожал плечами, ослепительно улыбнулся, встал и вышел на улицу. Я остался один. Закрыл глаза, на ощупь поднялся наверх и распахнул дверь в спальню. Только теперь за этой дверью меня ожидала пустота коридора между мирами. Я нырнул туда, как ныряют в холодную воду. Не потому, что так уж хочется, а потому, что пляжный сезон уже открыт. Впрочем, по сравнению с показательным сеансом внезапного исчезновения всего на свете, который только что устроил для меня Джуфин, неописуемая пустота Хумгата была почти уютной. А потом я вдруг понял, что уже иду по широкой дороге. Вне всяких сомнений, это была та самая дорога, по которой мы с Шурфом Лонли Локли когда-то уезжали из Китари. Здесь была ночь. Зеленый диск луны, почти идеально круглый, услужливо поливал землю под моими ногами холодным мятным сиропом. В нескольких метрах от меня маячила посадочная площадка канатной дороги. А впереди — город в горах. Дивный. Почти безлюдный город из моих снов, по узким улочкам которого я так хотел прогуляться с Техи. Это были силуэты его массивных домов и хрупких, почти игрушечных башенок, знакомый мне белый кирпичный дом на окраине, на крыше которого даже в безветренную погоду крутится флюгер в форме попугая. Этот фантастически безымянный город был уже близко. И мне следовало воспользоваться канатной дорогой, единственным транспортным средством, которое могло меня туда доставить. Я забрался в медленно проплывающую мимо кабинку и только тут вспомнил, что еще так и не выпустил Лойса. Очень мило с моей стороны, конечно. Я поспешно встряхнул кистью, и сэр Лойса Пандохва мертвой хваткой вцепился в хрупкий поручень, чтобы удержаться на ногах. А потом он изумленно уставился на меня.
«Куда это ты затащил меня, Макс?»
«В одно замечательное место. Когда-то оно мне снилось, а теперь это кусочек почти настоящего мира. Кстати, недалеко отсюда находится Китари,
который я когда-то собственноручно стер с лица земли»,
— усмехнулся Лойса.
«Разумеется, хитрец Махи тут же нашел способ вернуть себе свою любимую игрушку. Впрочем, это даже к лучшему. Слушай, Макс, так тебе все-таки удалось вытащить меня из той грешной дыры? До меня даже не сразу дошло».
«Удалось, как видите», — равнодушно согласился я. А потом вежливо спросил: «Надеюсь, это было не слишком неприятно?»
«Неприятно? О чем ты говоришь, Макс? Честно говоря, я до сих пор не очень понимаю, что ты со мной проделал и как тебе это удалось, но никаких неприятных ощущений я не испытывал. Можешь мне поверить?»
«Вы будете смеяться, Лойса, или даже сердиться», — вздохнул я. «Вообще-то на вашем месте я сам вполне мог бы рассердиться, не знаю уж на кого. Я вытащил вас оттуда самым примитивным способом. Уменьшил и спрятал в кулаке. Всего-то четвертая ступень белой магии, элементарный фокус, которым я пользуюсь при переноске тяжестей. Мне следовало бы выпустить вас раньше, но дома на меня обрушились такие новости. Наверное, наш приятель Угурбада очень старался, когда меня проклинал. Вопреки вашим прогнозам, у него все-таки получилось».
«Может быть, я могу тебе помочь?» —
неожиданно предложил Лойса.
«Знаешь, Макс, вообще-то я не самый большой любитель тратить свою силу на изъявление благодарности. Но тут особый случай».
«Помочь?» В этот момент я на собственном опыте убедился, что надежда может причинить даже большую боль, чем ее отсутствие. Может быть, именно поэтому старый шериф Китари Махи Аинти так упорно именовал ее глупым чувством.
«Почему бы и нет? Ты сначала скажи, что случилось, а там посмотрим».
«Техи удрала из Еха во время эпидемии. И, разумеется, умерла. Или не умерла, я так толком и не знаю, что происходит с вашими детьми после того, как они перестают быть живыми».
«Думаю, после этого они наконец-то становятся живыми», —
задумчиво сказал Лойса.
«Так вот в чем дело. Ну да, у вас же был роман».
«Это был не роман. Скорее уж что-то вроде отношений вашего приятеля Угурбада с его чудовищным вторым. Я просто не мог без нее обходиться, и до сих пор не могу».
«Можешь»,
— мягко сказал Лойса.
«Конечно, тебе очень не хочется, но ты можешь. По большому счету, ты вообще способен обходиться без чего и кого угодно».
«Вы пас, да?» — упавшим голосом спросил я. «Не будет никаких чудес и никакого хэппи-энда».
«Извини, Макс, но тут я тебе действительно ничем не могу помочь. Я и сам не очень-то знаю, что это за существа, мои так называемые дети. Они не рождались, как положено рождаться детям, а просто каким-то образом появлялись в домах женщин, в чьем обществе мне случалось переночевать. И вовсе не потому, что я предпринимал какие-то усилия, чтобы это произошло. Можешь мне поверить? Может быть, прекрасные леди слишком сильно хотели обзавестись моими наследниками в качестве сувенира на память. Внешне эти существа всегда выглядели как самые обыкновенные младенцы, но этим их сходство с нормальными людьми, пожалуй, и ограничивается. Знаешь, некоторые чудеса гораздо легче совершить, чем понять. Сначала я думал, что они просто наваждение. В общем, я и до сих пор так думаю. Только теперь я бы не стал употреблять слово «просто».
«Почему именно наваждение?» — спросил я. «Кажется, сегодня все мои знакомые сговорились свести меня с ума этим проклятым словечком».
«Потому что они не похожи ни на людей, ни на другие известные мне существа. И еще потому, что они всегда соответствуют ожиданиям. Поэтому ты так привязался к Техи. Девочка полностью соответствовала твоим ожиданиям. Ни одна живая женщина не смогла бы так точно вписаться в рамки твоих представлений о единственном и неповторимом существе, рядом с которым ты можешь чувствовать себя счастливым и спокойным. Но по большому счету ее никогда не было, Макс.
«Она была», — упрямо возразил я. «Человек или наваждение, неважно. Вы же сами неоднократно пытались выбить из меня глупую привычку выяснять, что происходит на самом деле, а что понарошку. Ладно, если честно, я не слишком-то рассчитывал, что вы действительно сможете мне помочь. К тому же попытки оживить мертвого никогда не заканчиваются добром».
«Твоя правда. Вот если у тебя появятся какие-нибудь другие проблемы, имею в виду, я к твоим услугам. Знаешь, ты ведь действительно сделал для меня гораздо больше, чем один человек может сделать для другого».
«А я не человек, я вершитель», — мрачно сказал я. «И кажется, я постепенно начинаю понимать, в чем состоит разница. Да и вы сами. Не думаю, что вы имеете хоть какое-то отношение к тому мальчику, который когда-то родился у вашей мамы».
«Тоже верно»,
— ухмыльнулся Лойса. «Знаете, пожалуй, я вряд ли когда-нибудь стану просить у вас о какой-то там услуге, просто потому, что у меня дырявая голова. В случае нужды с меня вполне станется не сообразить, что где-то есть парень, за чью спину я могу спрятаться. Лучше давайте договоримся. Если у вас еще не прошло желание организовать апокалипсис, вы не станете проделывать это на моей территории, ладно?» Я выдавил из себя улыбку, поскольку мне показалось, что по законам жанра теперь полагается улыбнуться. На прощание. Я не был уверен, что мы еще когда-нибудь увидимся. А если и увидимся, что с того? Я величина непостоянная, поэтому еще вопрос, кто будет участвовать в этой гипотетической встрече.
«Как мило с твоей стороны столь своевременно напомнить мне о моем могуществе», — рассмеялся Лойса. «Никаких проблем, сэр Вершитель. Даже если ты заведешь себе дурную привычку привязываться ко всякому миру, куда тебя занесет твоя взбалмошная судьба, все равно во Вселенной вполне хватит места не только нам обоим, а еще нескольким дюжинам таких же сумасшедших типов».
«Всего нескольким дюжинам?» — невольно удивился я.
«Ну да. Но на самом деле ребят вроде нас с тобой не так уж и много. И вряд ли они озабочены тем, чтобы поделить Вселенную. Если у них и есть проблемы, то наверняка какие-нибудь другие», — утешил меня Лойса.
Он открыл дверцу, замершей над пропастью кабинки, сделал шаг в пустоту и взмыл в небо призрачным белым вихрем, а потом исчез, словно и не было никогда никакого Лойса Пандохвы, великого магистра Ордена Водяной Вороны. Я вяло подумал, что упустил свой последний шанс выяснить, почему все-таки у его грозного ордена было такое дурацкое название. А ведь когда-то мне действительно ужасно хотелось это узнать.